Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 27 сентября 2016 года. В рамках празднования Дня пожилого человека Сладковская центральная районная больница организует ряд мероприятий для граждан старшего поколения. В фойе районного дома культуры с 12 до 13.30 часов 30 сентября будет работать мобильная бригада «Поиск здоровья», в составе которой терапевт, медсестра, лаборант. Можно будет измерить артериальное давление, частоту сердечного сокращения, процент кислорода в крови, сахар в крови. В поликлинике 1 октября пройдет день открытых дверей с 8 до 12 часов. Прием проведут терапевт, хирург, невролог, эндокринолог. Также на первом этаже будет организовано чаепитие для всех желающих. Проинформировал заведующий филиалом номер 1 Сладковской ЦРБ Михаил Дмитриевич Дзвинчук. Сотрудники ГИБДД с 20 по 29 сентября проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Оно организовано с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Полицейские проверяют междугородние и городские автобусы. Основными задачами операции являются проверка технического состояния пассажирского транспорта, контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями и должностными лицами, выявление и пресечение деятельности нелегальных перевозчиков, проинформировала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МО МВД России Ишимский капитан полиции Елена Тагильцева.
Актуально. Готовь сани летом, а телегу зимой. Эта расхожая фраза как нельзя лучше характеризует деятельность коммунального хозяйства. Об этапах подготовки к отопительному сезону мы беседуем с директором Сладковского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Виктором Павловичем Моисеенко.
Виктор Павлович, приближается и вот-вот уже наступает отопительный сезон 2016-2017 годов. Какие работы велись летом конкретно по отопительной системе нашего района?
Так, начнем с того, что отопительный сезон уже начался у нас 16 числа, есть постановление главы района, поэтому котельные все у нас запущены и работают с 8 вечера до 8 утра. В общем-то, этого тепла, что мы даем, достаточно для того, чтобы было в школах, садиках, в жилых домах уютно, тепло. И по ходу, пока еще морозов нет, все звонки, которые поступают на диспетчерскую службу, расчетно-кассовый центр специалистам, мы устраняем. То есть проблемы какого порядка? Кто-то надумался ремонтировать свои коммуникации в доме, там, инженер, не предупредив коммунальное хозяйство. Кто-то, значит, надумался самостоятельно спустить воздух в системе отопления, которого там и не должно быть. По возможности, где не проводились ремонты на теплосетях, на объектах всех вода, не вода, теплоноситель, он был в системе отопления. Тем более, значит, теплоноситель это котловая вода, это подготовленная, там химические реактивы, которые позволяют увеличить срок службы всех инженерных коммуникаций или комплекса всего оборудования, которое обеспечивает или вырабатывает тепло и транспортирует это тепло. Да, системы коммунального хозяйства на каких-то территориях подготовлены, прошли испытания. Испытания прошли и абоненты, те, которые у нас тепло нашим пользовались. Есть еще и случаи, когда вот уже при запуске системы отопления по распоряжению главы района выскакивают некоторые моменты, что внутри помещений, у собственников этих помещений есть проблемы. Некоторые устраняют сами, некоторым мы помогаем.
Если говорить о подготовительном периоде, то есть сани готовь летом, телегу зимой, то какие-то работы проводились по ремонту, по капитальному ремонту, по замене именно в рамках отопительной системы?
Практически на каждой территории эти работы проводились, где-то в масштабных размерах, где-то мелкие работы. Но эти мелкие работы, если их не сделать сегодня, они могут быть крупными потом, 40-градусный мороз. Поэтому мелочей в нашей работе быть просто не может. Все это важно, все это нужно делать оперативно и вовремя. Постоянно у нас это идет усовершенствование на случай аварийных ситуаций. Допустим, нет света на какой-то из территорий, что в этом случае делать? На газовой котельной или на угольной котельной. Что-то случилось с поставкой газа. А что в этом случае делать? И все эти темы у нас они продуманы, потому что у нас есть резервное оборудование котельное на газовых котельных. В этом году поставили на Лопознорской территории в газовой котельной поставили новый котел мощностью 0,63 калории в час, который обеспечит теплом. Даже если не будет света в этой котельной, будет топиться этот котел дровами, и теплоноситель будет подаваться в систему отопления через устройство помпы или же электростанцию. И такое же оборудование поставлено в райцентре, это котельная сказки, где, значит, особо важный момент, потому что там действительно детский сад, и протопить, может быть, когда придется чуть раньше начать, чуть позже закончить, то есть темы у нас все эти продуманы. В сезоне подготовительном мы уделили много внимания, это режиму распределения тепловой энергии по объектам. Поставлено много запорной арматуры, проще, которая нам позволит отрегулировать подачу теплоносителя по объектам, то есть, чтобы не нарушать температурный режим в помещениях. Много работы проводилось по утеплению тепловых сетей во избежание излишних потерь. А у нас их вообще в районе сегодня, если все вместе сложить, тепловых сетей 11 километров. Стало. А вообще было 24 километра. Мы проводим оптимизацию котельных и уходим от тепловых сетей во избежание, да, действительно лишних потерь и затраты на их ремонты. Вообще это экономически очень выгодно, и эту тему нужно продолжить. Есть еще у нас мысли в этом направлении по установке модульных котельных. Персонал весь прошел медицинское обследование. Персонал весь прошел, который будет задействован и сегодня задействован уже в этой отрасли. Аттестацию. Прошли аттестацию специалисты, сдавали экзамены. Их у нас сегодня 5 специалистов, которые прошли переаттестацию и которым дано право проводить переаттестацию своих работников. Продолжаем еще на сегодня, и погода позволяет, заготовку дров. На сегодняшний день практически у нас уже завезено топливо в пределах 300 тонн угля, и где-то уже 1700 кубов у нас заготовлено дров. Кстати, вот эта заготовка дров приносит немалый доход предприятию и экономический эффект. Арифметика здесь простая. 3 куба дров – это максимальный расход дров, заменяет 1 тонну угля. Так вот, разница получается с 1 тонны угля, если же мы топим дровами, больше 1000 рублей. Затраты связаны с заготовкой дров и доставкой топлива в Тунус. Заключены договора на поставку топлива без посредников у нас в этом году. Это уже мы делаем на 4-й год. Уголь завозим умышленно конец сентября, октябрь, ноябрь. Почему мы это делаем? Потому что уголь тот, который заготовлен в течение лета и лежит в шахтах где-то на складах, теряет свойства, теряет калорийность. Поэтому в этот момент как раз мы и топимся дровами или остатками угля с предыдущего сезона и завозим свежий уголь, который уже калорийный. Это опять приводит к тому, что у нас нет сверхнормативного пережога топлива. То, что уголь хорошо горит, значит, тепла от него больше, значит, отходов меньше. Это сокращает и затраты на его буртовку, на воску. Чем уголь хуже, значит, его больше объем надо возить, значит, транспортные расходы. Да и легче работать персоналу на котельных с углем. Меньше расходов, меньше канителей. Ну, договора заключены с бюджетными организациями. У нас начало отопительного сезона, нет проблем. То есть все с нами рассчитались по нулям. И начало отопительного сезона, а это вообще-то у нас вот на протяжении вот где-то третий год такая система, что нет задолженности перед бюджетами. Задолженность есть перед прочими абонентами, с которыми мы сегодня еще продолжаем судиться, и некоторым даже тепловой энергии поставлять не будем, потому что они нарушили условия договора. Вот здесь я хочу отметить, что хотелось бы при заключении договорных обязательств, это обоюдная выгода, не менялись объемы договорных отношений при заключении договора. Указан объем, и он должен остаться до конца отопительного сезона. Потому что это бич планирования. Потому что есть случаи среди зимы, абонент, у которого объемы ушли на расчеты в тарифах за тепловую энергию, расторгает договор в одностороннем порядке по разным на то причинам. А это влияет на себестоимость предприятия, уже несет убыток от этого. То есть плановых доходов он не получает. Потому как тариф сформирован на полный объем. Эти случаи у нас есть. Ну, хотелось бы.
Гатковские коммунальщики снова готовы к отопительному сезону, как и всегда?
Коммунальщики-то наши давно готовы. Потому что это наши деньги, это наша работа. И вообще-то, как раз вот, если же посчитать все трудовые затраты, которые мы проводим летом и зимой, то летом подготовительный период у нас большая нагрузка на работающего, нежели зимой. Когда все подготовлено, зимой это штатная ситуация, проблем тех, которые при ремонте и вот подготовке их нет. То есть идет она ламинарное такое рабочее время, не турбулентное, как зря.
Если зима нынешняя ударит морозами, если будет очень низкая температура, то на этот случай есть у вас специально обученные люди?
Свыше температурного режима, который у нас запланирован, ниже 38 градусов температура. Вообще вся система отопления, все котельное оборудование регламентировано на минус 38 градусов. Но если будет 40 градусов, ну что от этого изменится? Да ничего. Котельные как работали, так и будут работать. Это комплекс. Котельные это только часть. Ну, процентов может быть 40. А остальная часть включает в себя. Это и профессиональная подготовка людей, это их здоровье, это продуманные все от мероприятия, штатные, нештатные ситуации, как от них выйти. Это уже уровень специалистов, которые руководят этими людьми. Их образование соответствующее вот своей работе. Это обязательно.
Спасибо большое за разговор.
Почему вы выбрали Тюменскую область? Каждый из нас по-своему ответит на этот вопрос. Общим будет только одно. Мы все жители Тюменской области. Телеканал «Тюменское время», радиостанция «Диполь.ФМ» и интернет-издание «Вслух.ру» запускают проект «Я выбираю Тюменскую область». Расскажите свою историю. Пишите нам в группах телеканала «Тюменское время», интернет-издание «Вслух.ру» и радиостанции «Диполь.ФМ» в социальных сетях. Следите за проектом по хэштегу «Я выбираю Тюменскую область».
27 сентября отмечается День работников дошкольного образования. Многие годы этой профессии отдала жительница Сладкова Валентина Васильевна Маркович. Валентина Васильевна, давайте начнем с самого начала. Скажите, где вы родились? Посещали вы сами когда-нибудь детский садик? Ну, то есть вот про детские годы свои.
Я родилась на севере, в Ямало-Ненецком округе, в селе Мужин. Детский сад я посещала, когда была маленькая, но, видимо, недолго.
Как детство вот где проходило? То есть самые ранние годы?
Это было село Мужин. Это на севере, на реке Обь, красивое село.
Какие вот воспоминания с тех лет остались?
Самое доброе, но детство мы уже. Детский совсем садовый возраст, я не помню, конечно, а вот когда подрастала уже, мы играли постоянно на улице. У нас были сильные морозы, от 40-45 мы были на улице, играли, катались на санках, катались на лыжах, а летом играли в лапту, чехарду, городки. Весной, я помню, папа всегда делал качели на Масленице, мы качались.
Школу окончили вы и там?
Да, в школу я закончила. Закончила мужа, скончила 8 классов, а затем поступила в Салихардское педучилище. У нас семья была большая, а я была самая старшая.
А большая семья – это сколько детей?
4 брата и 3 сестры у нас было. И поэтому, видимо, скорее всего, и пошла я воспитатель. Сама воспитывала младших братьев. Мама с папой всегда были на работе, и воспитание младших детей – легло на меня.
То есть можно сказать, у вас практика была с самого детства?
С самого детства. Наверное, уже было предназначено мне быть воспитателем. Поступила я в Салехардское педучилище, но специальность у меня учитель начальных классов, потому что не было дошкольного. Но я всегда хотела быть воспитателем с самого раннего детства.
Ваша трудовая деятельность где начиналась?
А началась она так. Первый год с педучилища распределение было по югу Тюменской области. До этого нас не отправляли в педучилище. И мы сами попросились в Сладковский район. Нам сказали, здесь растут яблоки и груши. Поэтому мы с подругой вместе учились, мы в детстве вместе были. Закончились, поехали сюда, в Сладковский район.
Получается, вы как коренная северянка выбрали Сладковский район, потому что это самый южный район?
Может быть, что самый южный. Наш район Мужевский самый южный в Ямало-Ненецком округе. Дальше уже идет Ханты-Мансийский округ. Ну, видимо, так получилось, что у меня тут самый южный.
Вот в Сладковском районе вы и начали работать?
Да, мы приехали в РНО. Нас назначили в разные деревни. Меня в Гляден, а подругу в Остропятово. Мы шли по дороге и плакали.
То есть это майская территория?
Да, мы хотели работать в школе в одном месте. А нас вот раскидали. Она год поработала, уехала. Вышла замуж за Остропятовского. Я осталась. Вот через год тоже вышла замуж.
В Гляденье вы какое время проработали?
В Гляденье я немного. Там просто заменяла учителя. Училась так, что я там полгода проработала. Меня отправили в Сладково. Я тут еще в Сладково пионерважды поработала.
Тоже в школе, да?
В школе, да. А потом, раз подруга уехала, я вместо нее поехала в Остропятово работать.
Это какие
учителем.
Годы?
В 77-м. В августе 77-го мы приехали здесь.
А вот уже конкретно Сладковский садик.
В детском саду я стала работать где-то в 83-м году. С 83-го это в Аленке.
Тогда еще Аленка.
Да, заведующая была Любовь Дмитриевна Пневская, она меня взяла. И с тех пор я работала в детских садах.
Именно воспитателем?
Воспитателем. Мне вот с Аленки я перешла в Ромашку, тогда детский сад новый открылся. Заведующая была Анна Петровна. Вот мне очень повезло в моей жизни, что мне попались наставники такие замечательные, которые очень помогли мне. Это Анна Петровна Мишалкина и Васа Харитоновна Полтовенко. Замечательных два человека, которым я благодарна, то, что вот они попались у меня на первых трудовых годах.
Скажите, у педагогов, те, кто классные руководители, у них есть свои выпуски. У воспитателя тоже есть свои выпуски. Примерно сколько выпусков было у вас?
Конечно. У меня их немного. 6-7 где-то выпусков. Я их помню всех.
То есть это поколение за поколением, так, да?
Да. Это прекрасные дети. Они помнят через много лет вот этот выпускной, который нынче был 11 класс, это мои выпускники. И они всегда меня поздравляли. Нынче вот они пригласили меня на выпускной, на последний звонок. Я очень благодарна. У нас всегда хорошие отношения. И последующие поколения, они тоже встречаются, всегда здороваются. Я спрашиваю, как у них дела.
Получается, когда ребенок приходит в школу, учитель начальных классов, он становится второй мамой, а воспитатель детского сада, который ведет группу от маленьких и до старшие, как назвать? Наверное, тоже?
Ну, первой мамой, наверное, скорее всего.
После своей мамы первая мама.
Фундамент это дают воспитатели, как бы там ни было. Первые разы учиться учим мы.
Тем более в последнее время, именно в последние годы обратили внимание на дошкольное образование.
Да,
и то есть правильно. Все начинается не с первого класса, а все-таки
с детского сада, с первой младшей группы. Мы начинаем уже учить их.
Вы можете сравнить своих выпускников? Самые первые те, кто были, и вот те, кто даже выпуск 2016-го, дети меняются?
Конечно, дети другие становятся. Если первые были как-то более спокойные, они слушались, они как-то прислушивались. А эти дети, они мне больше нравятся, вот эти, которые выпустились мне последние. Они заинтересованы, они творческие, они любопытные, и они живые. Вот с ними интересно, они их много всего интересуют, любопытные. Вот, много знают, они даже мне подсказывают. Вот у меня Никита Горобцов, был, он меня учил с компьютером пользоваться, подсказывал всегда. Дети, конечно, другие меняются.
Меняется жизнь, время.
Время меняется, дети тоже меняются. Они сейчас больше знают, потому что очень много познавательных мультфильмов показывают.
Век информации.
Да. И они слышат и впитывают это все. Раньше мы только вот с книг, со знанием, ну что-то по телевизору, там какие-то наши мультики были. И дети были другие.
Скажите, за столько времени работы вы какими-то грамотами отмечены?
Да.
Что у вас?
Отличник народного образования. Я ветеран труда.
Ветеран педагогического труда.
Да.
Скажите, каким должен быть воспитатель, на ваш взгляд? У вас такой опыт, то есть вы сами сказали, что времена меняются, дети меняются. Каким должен быть современный воспитатель? Или, может быть, воспитатель не должен меняться?
Нет, он должен идти в ногу со временем, иметь много знаний, больше получать. Самое знание, раз дети знают много, воспитатель должен быть выше, конечно. И должен, наверное, любить и понимать ребенка. Если по знаниям он должен быть выше, то по отношению к ребенку он должен быть на уровне. В плане в том, что слышать ребенка, понимать его, сочувствовать ему, помогать ему. Я старалась всегда быть друзьями.
Валентина Васильевна, у нас есть такой проект, называется «Я выбираю Тюменскую область». Мы спрашиваем мнение людей. Вы сказали, что вы родились на севере, то есть коренная северянка, но это Тюменская область. Тюменская. И опять же, вы приехали работать именно в один из районов Тюменской области, и отсюда за пределы не выезжали нашего региона. Вот скажите, чем вам дорога наша область, чем она близка, что для вас это значит, Тюменская область?
Тюмень есть Тюмень. Тут природа прекрасная, люди замечательные. На севере они как-то еще даже отличаются, еще более добрее люди, более понимающие. Гордимся нашей областью, по стране первых числа где-то.
Понятно. Вернемся к началу разговора. Начали с того, что 27-го ваш профессиональный праздник. Что бы вы пожелали своим коллегам, молодым специалистам, которые пришли на вашу смену, вот в связи с профессиональным праздником?
Ну, я их, конечно, поздравляю всех. Коллеги у меня были замечательные, отличные, что работали мы все вместе. Пожелать здоровья, терпения, любви к детям. Это самое главное. Воспитатель не сможет без любви к детям работать в детском саду. И я хотела бы еще поздравить и сказать спасибо всем родителям, с которыми я работала в своей трудовой деятельности, которые понимали меня, вместе с ними сдружились. Они мне очень помогали. И вот я думаю, что в день воспитателя нужно поздравлять еще и родителей, потому что они такие же воспитатели, как и мы.
То есть это сотрудничество и содружество, да?
Да.
И Валентина Васильевна, один вопрос только. Вы сказали, что вы из многодетной семьи. А ваша семья как сложилась? Сколько у вас детей? Сейчас, наверное, уже можно о внуках говорить.
Я скажу о своей семье, да, что у нас с мужем у нас 3 детей, 3 девочки и 5 внуков. Старшему уже 15 лет, а младший вот годик замечательный. То есть дети замечательные, внуки замечательные, они все устроены.
Всю жизнь вас окружают дети, да? На работе, дома?
Да, я считаю, с самого детства, что я сама, может быть, с 5 лет, как воспитателем уже, и сейчас у меня внуки, я воспитываю их.
Спасибо вам большое за разговор. Вас с праздником вашим профессиональным. И, коли вы уж вышли все-таки на заслуженный отдых, тогда сейчас отдыхайте. Но, как вы правильно сказали, теперь воспитывайте внуков. Все. Спасибо.
Спасибо вам большое.
На тему дня.
О деятельности клуба «Вдохновение» мы беседуем с его руководителем, специалистом по работе с инвалидами комплексного центра социального обслуживания населения Сходковского района «Виктория» Еленой Владимировной Марченко. Елена Владимировна, в какое время был создан клуб «Вдохновение»?
Вообще клуб «Вдохновение» функционирует где-то с 2014 года, но активно он начал развиваться в 2015 году. В настоящее время «Вдохновение» объединяет 57 семей, в которых воспитывается 64 ребенка-инвалида. В течение года клуб организует спектакли для родителей детей-инвалидов, также выставки детского и семейного творчества, подвижные игры на свежем воздухе, коррекционные занятия, лектории, чаепития и многое другое.
Скажите, кто является его участниками? Это только жители Сладкова, либо всего района? И есть ли постоянный состав, или в клуб может прийти любой желающий?
Вообще, клуб создан у нас для семей, воспитывающих ребенка-инвалида. Сюда относятся у нас все семьи Сладковского района. Постоянного состава у нас не имеется, так как мы выезжаем, у нас выездная форма работы. И в зависимости от того, на какой территории у нас проходит реабилитация, там у нас и работает клуб «Вдохновение».
Каковы его основные задачи? На что конкретно направлена деятельность клуба?
Вообще основные задачи у нас клуб нацелен на то, чтобы родитель принял своего ребенка таким, какой он есть. Чтобы снять повышенную тревожность родителя, потому что когда впервые родитель узнает, что у него ребенок имеет статус инвалида, то это тяжело очень принять психологически. Мы стараемся сначала поработать с родителем, а потом уже с семьей в целом. Так что первостепенная задача это у нас все-таки помочь психологически.
Как проходят обычно заседания? Они тематические? Если тематические, то вот по каким темам вы работаете? Какие направления? Возможно, это год кино, еще что-то?
Вообще у нас заседания наши проводятся и тематические у нас бывают, и в зависимости от того, какой праздник у нас надвигается. Если вот у нас последнее вот было, это «Я выбираю Тюменскую область», был проект областной, мы подобрали такое занятие, чтобы у нас подходило к данному конкурсу. Мы проводили конкурс рисунков, где ребятишки могли нарисовать ту малую родину, на которой они проживают. А также у нас дети писали сочинения про свою малую родину.
Елена Владимировна, скажите, как удается устанавливать контакт вот с взрослыми и с детьми?
Контакт, я скажу, устанавливается он в принципе легко, потому что родители у нас все с нами сотрудничают, потому что это как в наших интересах, так и в интересах родителей, чтобы с его ребенком занимались. Детки у нас, конечно, разные. Кому-то сразу мы находим подход, а к некоторым мы со второго, с третьего только занятия. Потому что ребятишки, я говорю, разные. Кому-то нужно работать в группе, а кому-то нужно индивидуально. Поэтому мы стараемся подобрать каждому.
Скажите, подводите ли вы итоги своей деятельности? Если да, то каковы результаты или каковы те результаты, к которым вы стремитесь?
Конечно, итоги подводим, потому что любая деятельность должна динамику свою нести. Результатами у нас, к сожалению, вот хотелось бы, конечно, чтобы детей снимали с инвалидности, но занятиями просто вот в клубе вдохновения инвалидности ты, конечно, не снимешь. Но, тем не менее, вот замечается улучшение состояния эмоционального у ребенка, развитие моторики больше они развивают, а также просто просветительская работа родителей. Они больше знают и психологическую часть, и логопедическую.
Здесь, наверное, еще как хороший результат то, что у детей есть общение и да. с такими же детьми, как они, и у родителей с теми же родителями.
Да, родители между собой тоже взаимодействуют. И они понимают, что ребенок особый не только у них, у одних, что такие детки тоже имеют место быть и в других семьях.
То есть самое главное – это поддержка.
Да, поддержка и сопереживание, наверное, еще тоже вот со стороны друг друга. Они себя как-то подбадривают друг друга. И дети, они тоже начинают более общительные. Некоторые приходят замкнутыми, и они стесняются этого. А потом в конце года, вот в основном мы по концу года подводим итог, они уже более раскрепощенные. Но это те, кто впервые у нас взят, например.
То есть получается психологическая атмосфера становится более благоприятной от раза к разу. Когда подводите итоги, вот есть у вас что-то вроде церемонии награждения, там какие-то грамоты?
Да.
Самые активные, самые веселые, что-нибудь такое?
Есть у нас и грамоты. И вот мы, когда, еще раз повторюсь, проводили конкурс «Я выбираю Тюменскую область», все дети, которые у нас приняли участие, получили грамоту в своей номинации. Мы делили по возрастам. Это были дети от 4 до 8 лет, с 8 до 12 и с 12 до 17.
То есть поощрение, оно тоже играет
Конечно,
большую роль.
Да, ну как дети же зарабатывают.
И поделитесь планами своими, вот какие впереди у вас темы будут, какие праздники, вот как до конца года вы будете работать.
У нас заседание проходит раз в месяц. Это в основном последний день месяца. А сейчас у нас идет тема осени. Это связано с временем года, который сейчас у нас. Это называется оно у нас «Прогулки в лесу». Это тоже тематическое занятие, где дети пополняют свой словарный запас. Они формируют более полное представление о данном времени года. Затем у нас пойдет тема «Зима» и «Прогулки на свежем воздухе» у нас запланированы. Что это может быть подвижная игра в зависимости от погоды, как будет у нас погода. И по концу года это обязательно будет елка у нас, новогоднее представление. И тоже со своими подарками, со своими награждениями.
Сказали о клубе вдохновения, но не сказали, почему название, что оно означает.
Вообще вдохновение, ну, само слово за себя говорит. Мы вдохновляем родителей, вдохновляем детей для того, что жизнь у нас не заканчивается, она не обрывается. Такие детки тоже достигают довольно высоких результатов, если правильно к этому относиться.
Елена Владимировна, сказали о названии клуба. Есть ли эмблема или какой-то логотип, ну, ваш отличительный знак?
Да, у нас имеется логотип клуба. Это руки, совмещенные с глазами совы. Руки означают, что мы протянем всегда руку помощи, а глаза совы символизируют мудрость. Таким образом, в нашем клубе родители вместе с детьми почувствуют заботу, опору, надежность и помощь при воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также почувствуют вдохновение на дальнейшее воспитание своего чада.
Спасибо за беседу.
Пожалуйста.
Праздник к нам приходит. Всемирный день туризма – это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником. Он учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят устав Всемирной туристской организации. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата наша земля. А для некоторых стран туризм является
является важным экономическим фактором и даже основной статьей дохода бюджета государства. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса, сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов, всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых. Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 30 лет, в том числе и в России. Каждый год он посвящен определенной теме, которую провозглашает Всемирная туристская организация. Традиционно в этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу. Интересно, что первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом Куком. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.